В этот день, 1 декабря 1879 года, народовольцы на железной дороге совершили неудачное покушение на императора Александра II. 1 декабря 1934 года был убит большевистский лидер Сергей Киров. Это убийство послужило началом массовых репрессий, известных как «Большой террор». В этот день, 1 декабря, родились Николай Лобачевский, знаменитый математик, создатель неевклидовой геометрии, известная как геометрия Лобачевского. Георгий Жуков, советский полководец, маршал Победы, четырежды Герой Советского Союза. Георгий Жуков, безусловно, один из крупнейших полководцев 20 века. Почти все важнейшие операции Великой Отечественной так или иначе связаны с его именем. От Москвы до Берлина. И многие вчерашние фронтовики любили вспоминать о том, что лично видели великого маршала или даже обмолвились с ним хоть парой слов. Еще при жизни он стал для них легендой. Но будем честными, не все разделяли восторг и признавали достижения Жукова. Писатель Виталий Рапопорт, чей дядя Матвей воевал на Великой Отечественной, был немало удивлен, услышав от родственника. На фронте все знали, где появился Жуков, там жди колоссальных потерь наших войск. Всякое большое сражение было неизменно сопряжено с большими потерями. Авторство первой и самой важной победы начального этапа войны под Москвой принадлежит в основном Георгию Константиновичу. Но цену за нее пришлось заплатить высокую. Только за первые два месяца боев погибло и пропало без вести 544 тысячи красноармейцев. Общие же потери всей битвы за Москву превысили 1 000 000 человек. Потери были велики как среди солдат противника, так и среди собственных. Но победы командующий добивался почти неизменно. Упрямый волевой характер Георгия Константиновича проявился еще в детстве. Он родился в бедной деревенской семье. Денег постоянно не хватало, потому с 7 лет надо было уже находиться в поле. Отец мальчика любил и баловал, но за провинности серьезно наказывал. Но я был упрям, и сколько бы он меня ни бил, терпел, но прощения не просил, писал в мемуарах Георгий Константинович. С 18 лет в императорской армии. До революции добился большего, чем большинство других крестьянских детей. Во-первых, его определили в драгунский эскадрон. Кавалерия – тогдашняя элита армии. Правда, и готовили их не щадя. Кроме общих занятий, драгуны учились владеть шашкой, трижды в день убирались за лошадьми, вставали в 5 утра. Во-вторых, Жуков за неполных 2 года служился до унтер-офицера. Впечатляющий для человека его сословие. И бился явно хорошо, чему свидетели 2 георгиевских креста. В февральские дни 17-го Жуков стал председателем эскадронного комитета и делегатом в полковой совет. Не очень ясно, насколько он желал сражаться в рядах Красной Армии. В довоенной автобиографии значится короткое. В РККА с конца сентября 1918 года по мобилизации. Быть может, поступив не по собственному желанию, в службу он втянулся. А первый советский орден Красного Знамени Жуков получил за борьбу против крестьян. Против регулярных белых частей ему почти воевать не довелось. Следующий настоящий боевой опыт Жуков получил только в 1939 году, во время боев с японцами на Халхин-Голе. За яркую победу Жуков получил крупное назначение – командующего Киевским округом главного западного рубежа. Потом занял должность начальника генштаба. Быстрый рост Жукова по службе связан еще и с личным расположением Сталина. Со второго дня войны он уже работал в Ставке. Но спустя несколько месяцев между ними, судя по всему, произошла размолвка. Жуков предложил сдать Киев для спасения крупнейшей группировки Красной Армии, а вместо того ликвидировать немецкий Ельнинский выступ, который был нацелен на Москву. Сталин жестко отчитал своего начштаба, освободил от должности и все же направил под Ельню. 6 сентября армии Жукова принесли СССР первую знаковую победу во всей войне. Они вошли в Ельню. Первая победа, так нужная психологически, свершилась, однако под Киевом тем временем в окружении погибали солдаты. И до конца войны было слишком далеко. После главной берлинской победы Жуков достиг зенита славы в народе. На закате жизни в мемуарах он говорил: «Для меня главное было служение Родине, своему народу. И с чистой совестью могу сказать, я сделал все, чтобы выполнить этот свой долг». Именно ему была доверена большая честь принимать парад Победы летом 1945 года в Москве. И, наверное, по праву.